Хорошо бы на время выброса ветер от болота не в нашу сторону дул. Иначе в подвалах стройки вонь будет совершенно непередаваемая. Смердела сиреневатая лужа безобразно. Однако заворачивать Харю в его схрон было уже поздно. Небо немного потемнело, нахмурилось, и первый, слабый пока еще «Тум!» лениво прокатился где-то над тучами. Минут 10-15 до начала рояль капута, а ПМК молчат как партизаны. Вот что значит надеяться на Долганов со свободовцами. С тех пор, как отрубили ПМК сталкеров от институтских серверов, началась просто беда. Вместо новостей и полезной информации приходилось читать долговские агитки и неуемный треп обо всем на свете, в том числе кто такой косяк курил и кто кому недавно морду набил. Сухие, но довольно ценные и точные прогнозы ботаников относительно выбросов и метеорологии зоны сменились натуральным бредом вроде «Не, пацаны, сегодня точняк выброс будет. Сабанту я вчерась не было, однако репа трещит, как будто с похмелья. Пиплы, на всякий пожарный, далеко от схронов не гуляйте». Правда, и откровенно тревожные новости временами проскакивали. Недавно прочитал в ПМК, что пропали отряды военных, отправленных на Росток. Просто исчезла радиосвязь, а вертолет, отправленный на разведку, рухнул в 3 километрах от периметра, а точнее сказать, осыпался. Попала машина в мощную воздушную аномалию и разлетелась клочья. Что до Ростка, как и предсказывал Седой, дошли через несколько дней 20 человек из 400 солдат и сразу сдались долговцам. Что Долг прекратил продавать продукты и боеприпасы сталкерам, а своим бойцам назначил жесткие нормы выдачи. Даже легендарные долговские закрома в последнее время начали стремительно пустеть. Хори рассказал, что лидер свободы, на которую он теперь фактически работал, приказал не продавать патроны и консервы. Узнал я, что группу сталкеров, пытавшихся обменять артефакты на тушенку, возле одного из блокпостов военные попросту ограбили, после чего расстреляли в упор, и бродяги теперь перестали доверять даже хорошо знакомым офицерам. После того случая двое сталкеров ночью перебили из винторезов половину личного состава одной крупной опорной точки недалеко от агропрома. Военные в ответ начали долбить из пулеметов по всему, что движется из зоны. По слухам, даже накрыли по ошибке своих же ребят, оставшихся в живых после неудачного похода к Ростку. Взаимная ненависть пришла на смену когда-то нейтральным, почти деловым отношениям между сталкерами и военными. НИИАС тоже страдал нешуточно. Выходы ученых в зону после гибели сразу нескольких экспедиций прекратились полностью. Институт не получал ни информации, ни материалов. Научная работа практически стала, а после известия об увольнении академика Яковлева и ликвидации его научной базы на Ростке, большинство ученых отказались продолжать работу. На голову новой администрации НИИ посыпались нешуточные траблы, как сказал бы фельдшер. Европейские институты, фактически полностью профинансировавшие все исследования НИАС, включая закупки оборудования и возведение периметра, обошедшегося им в многие и многие миллиарды долларов, выразили жесткий протест, причем не администрация института, а напрямую президентам обеих стран. Исследования зоны и поток артефактов из нее были уже слишком важны не для отдельных государств даже, а для мирового сообщества. Естественно, и генералы российско-украинского военного контингента, и новые начальники института были жестоко образцово-показательно выпороты, и часть из них была не то что уволена, а надолго села, причем посадили и того самого майора, с которым общался Седой. Глотнув настоящие зоны, большинство военсталов, тех самых, что прошли 2-месячную подготовку на специальном полигоне, уволились через неделю-полторы, не соблазнившись даже повышенным окладом и премиальными. Среди срочников начались массовые дезертирства. Погано было и официальным властям, и неучтенным лицам. В зоне начался полный беспредел. Сталкеры уже не справлялись с мародерами и бандитами. Наша встреча с бандой Контаря у агропрома, как оказалось, была лишь одной из десятков подобных. Сеть ломилась от сообщений о грабежах и перестрелках. В Шанхае возле Ростка начался настоящий голод. Многие из перегоревших сталкеров и сомнительных личностей, которые могли раньше заработать на свою банку тушенки и пол-литру сбором разного мелкого хлама на свалке, теперь начали устраивать засады или сбиваться в банды. Система взаимоотношений построенная с таким трудом, давшаяся большой кровью как сталкерам, так и военным, ученым, была развалена полностью. Для нас наступили не просто темные, а черные времена. Возможно, поэтому я и согласился на уговоры Харя. Убедил меня торгаш. Выход за периметр нужен сталкерам, как воздух. Но только ни одному ему я путь выдам. С фельдшером бы договориться, чтобы ни одной только свободе дорожка это была известна. Хороший он мужик, действительно хороший. Поймет, что путь нужен для всех, что надо забыть вражду и взаимные обиды. А уж я седому растолкую, что почем, что война войной, но на дороге подземной, если такая найдется, чтобы ни одного выстрела не было, ни одного косого взгляда. Тем более слышал я, что на какой-то железнодорожной станции долги с анархистами под одной крышей сидят и не дерутся. Значит, опыт мирного сосуществования есть, вот пусть и закрепляют. А на правильный дядь, под который хорь стелится, я чихать хотел. Перетопчутся. Торговца нашего я, конечно, подставлю нехило, но тут уж ничего не поделаешь. Второй удар выброса грохнул громко, сердито, и в тучах медленно разгорелось красное зарево.
«Идите в темную долину. Там, у больших домов, я буду вас ждать. Здесь мне нельзя. Много людей. Выход там».
И Пенка, ничего больше не объясняя, отправилась в сторону темной долины, легко перешла болотистый участок и скрылась в густом ивнике. Выброс снова дал о себе знать неприятным давящим ощущением в висках, и перед очередным тяжелым ударом странного грома начала ощутимо кружиться голова. Нам ничего не оставалось, как быстро добежать до подвала несостоявшегося санатория, который оказался уже занят. Пахнуло свежим сигаретным дымком, теплым запахом костра. Еще не доходя до захламленной, засыпанной битым кирпичом лестницы, я заметил легкий, едва заметный отцвет огня на плитах. Не вовремя. Если бы не выброс, развернулся бы я на 180 от этой стройки, ушел как можно дальше и отряд свой увел. С людьми в зоне встречаться плохо, порой даже хуже, чем с мутантами. Но деваться было некуда. Небо залило болезненным румянцем, тучи местами угольно почернели, и от горизонта пробежала меж темных облаков серия тусклых вспышек. Однако... «Подождите тут пока». «Друг, какой нафиг ждать? Через несколько минут накроет». Фельдшер посмотрел на небо, зябко повел плечами. «В подвале люди, ждите», — сказал. Свободовец удивленно, даже уважительно глянул на меня. Второй раз, кстати, хоть и объяснил я ему подробно, еще тогда, у 12-й лаборатории, что самое незначительное, казалось бы... хороший боец. Хороший наверняка, даже замечательный врач. Но по зоне вне группы не ходил точно и, скорее всего, большую часть времени просидел на армейских складах, штопая пораненных фрименов. Внимательность ему определенно нужно развивать. «Ох уж эти люди! В бинокль увидишь такую группу, то не высовывайся, жди, пока не свалят. Поселок брошенный, если знаешь, что там уже кто-то шурует, не заходи. Человек в зоне – та же тварь, только куда более хитрая и практически непредсказуемая. Польза от встречи всегда сомнительна. Ну, разве что потрепаться или обменять патроны на тушенку. И то только в том случае, когда хорошо знаком с человеком. Все остальные встречи в самом лучшем случае бесполезны. В худшем случится перестрелка, особенно по нынешним временам. «Эй, народ, пустите в подвал непогоду переждать», – спросил я на расстоянии, приготовившись уже залечь. У некоторых особо впечатлительных бродяг не заржавеет и очередью полоснуть, просто так, на всякий случай. Тварей, имитирующих речь, по зоне бродит немало.
«Баловать не будешь?»
Голос отдался коротким эхом.
«Кто таков?»
«Фреон, вольный, со мной группа».
«Не знаем такого. Ты и первый иди».
«В случае чего прикройте», – негромко попросил я и быстрым шагом направился к подвалу. Ремень Феньки небрежно, мирно придержан. Однако, если сильным рывком потянуть его вверх, левой рукой перехватить буквально выпрыгивающее из-под правого локтя оружие, то остается только нажать спусковой крючок. От бедра посылая веер пуль. Навык давно наработан, а бельгийский автомат подходил для этого номера как нельзя лучше. Плавные, зализанные обводы корпуса не цепляли за рюкзак и одежду. Не было и выступающих угловатых деталей и рукояток. И если откроют по мне огонь из укрытия, в подвал полетит РГД. Всегда в самой незначительной ходке брал я с собой 2-3 наступательные гранаты. Пусть немного лишней тяжести, пусть и далеко не всегда они действительно нужны. Но, например, в таком вот бетонном подвале взрыв, если не посечет осколками, то жестоко оглушит. Да и многие твари панически боялись вспышки и сильного грохота. А контролер так и вовсе от близкого разрыва гранаты помирал сразу и всерьез. Взрывную волну и множество осколков в разные части тела тварь переносила намного хуже, чем те же пулевые ранения, от которых вполне могла и оклематься.